Я хочу начать свое послание именно с этого. Один человек пришел к Иисусу Христу, и он пришел с таким вопросом. Я хочу наследовать жизнь вечную. Знаете, я хотел бы перефразировать это, сказать по-другому. Давайте вот оставим вопрос вечности. Мы знаем, что вечность – это дар Божий. Он пришел в твою жизнь из-за Иисуса Христа. Давайте возьмем часть этого послания. Я хочу наследовать жизнь, в Божьем понимании жизнь, радости, благословения. Знаете, Иисус сказал ему, мы понимаем, что он говорит в Старом Завете. Он говорит, исполняй заповеди, и все будет хорошо. А он говорит, какие заповеди? И Иисус сказал, возлюби Бога и возлюби ближнего. И он хотел поумничать, говорит Писание, да? И он спросил, а кто мой ближний? И, знаете, Иисус Христос рассказал ему такую притчу. Смотрите, прочитаю коротко для начала послания. Иисус сказал ему, ты правильно сказал, да, вот нужно любить и так далее, так и делай. И он, желая оправдать себя, сказал Иисусу, а кто мой ближний? На это сказал ему Иисус. Один человек шел из Иерусалима в Иерихон. Знаете, Иисус Христос намеренно выбирает города. Потому что Иерусалим – это место, где живет Бог, где присутствие Бога. И Иерихон не был местом, знаете, духовного пробуждения. Фактически Иисус Христос намеренно выбрал эти города, Он показывает, что сегодня большое количество людей идут спиной к Богу, идут от Бога, идут в жизнь без Бога. И Иисус Христос говорит, по дороге попался разбойником, которые сняли с его одежду, изранили его, ушли, оставив едва живым. И знаете, это правда про мир, который нам нужно слушать. И, знаете, давайте позволим эту неделю Святому Духу достучаться сквозь наш мозоль Советского Союза, 90-х, рэкета. Знаете, если вы были в бизнесе в те годы, знаете, я помню, когда выходил на базар, у меня точка была, где я продавал кондитерские изделия, и мы пекли там торты, и знаете, каждый день молился, Господь, защити меня, потому что ходили люди с молотком, буквально с молотком, и просто били людей по голове и забирали деньги. И знаете, открыто, вообще никто не прятался. И знаете, каждый день молился Господь защити, чтобы нас не убивали. И знаете, я понимаю, что у нас мозоли, мы прожили этот кризис с кредитами и так далее, с банковской системой, обманами и всего такого. Давайте позволим Святому Духу пробиться через все это. Потому что Писание говорит, вот до чего дошло в то время, люди, которые должны были служить Богу, до чего они докатились. Потому что Иисус говорит, по случаю один священник шел по той дороге. Мы говорим о человеке, представляющем Бога. Мы говорим о человеке, который должен иметь сердце, как Бог. Понимаете, я пытаюсь вам сказать, что это важное. Это одна из причин, почему вам трудно выйти на евангелизацию. Вы стали пофигистами, извините за выражение. И это, я понимаю, что жизнь такая. Но это время, знаете, снять эти мозоли и начать понимать, что если не мы, то кто? Если мы не придем к ним и не скажем им. Знаете, оглядываясь назад, я благодарен Богу за тех людей, которые повлияли на мою жизнь. Знаете, в моей жизни было несколько таких этапов, поворотных дней моей жизни. И некоторые люди не посчитались с деньгами, с временем, еще с чем-то, и прошли какую-то дистанцию, чтобы принести в мою жизнь весь спасение, принести весь о вере, о благодати Божьей и так далее. Слава Господу! Я пытаюсь сказать, что если бы не они, знаете, в моей жизни очень большую роль сыграл доктор Билл Басанский. Знаете, он буквально, представьте, мы на одной конференции проповедуем, а я же модный. И я понимаю, что для него было пройти дистанцию, потому что доктор Билл проповедует, я тоже проповедую на этой же конференции. А он подошел и сказал, слушай, ты ничего не знаешь о вере. Я думаю, что нужно было, понимаете, ему нужно было пройти эту дистанцию ко мне, проломать какой-то лед. Он мог этого не делать. Я вам скажу, проще было вообще не лететь в Украину. Он был там, подошел ко мне, говорит, и Бог мне сказал, чтобы я проговорил к тебе. И он некоторые вещи сказал о моей жизни, что Бог хочет изменить. И дал мне вызов, слава Господу. И после этого делал вызовы в моей жизни, помогая мне, слава Господу. Я вам скажу, одна из причин, почему я здесь, я проводил в Майами конференцию, представьте, мне звонит доктор Билл и говорит, мне Бог сказал, чтобы я провел день с тобой, пророчествовал тебе, учил тебя. И где ты? Он знал, что я в Америке. Я говорю, я сейчас в Майами. Он говорит, у тебя есть там выходной? Я говорю, да, тогда у меня есть день отдыха. Он говорит, я прилечу к тебе. и знаете, за свои деньги прилетел в Майами, был вместе со мной и провел для меня целый день конференцию, для меня одного. И знаете, ну, это, ну, одна из причин, почему я здесь стою, потому что, ну, кто там отвечал на Божий призыв? Аминь. И знаете, ну, Писание говорит, что священник не отвечал на Божий призыв. Он шел, видел, это была его прямая обязанность. Я вам скажу, знаете, церковь может превратиться в такое место, где мы красиво прославляем Бога, красиво, знаете, нам уютно, нас собирается 12 человек, нам больше никто не нужен. Знаете, но в это время люди валяются по обочине. Знаете, ну просто это время открыть глаза и понимать, что то, что ты имеешь, миллионы людей не имеют. То, что ты, ну, в чем ты живешь, люди просто тупо идут в ад, не зная Бога. Знаете, нам кажется, что все имеют то, что мы имеем. Это неправда. Знаете, вот почему, давайте эту неделю позволим Святому Духу примочки ставить к нашим мозолям. Знаете, ну, я про то, что я это понимаю, я борюсь сам с этим, чтобы не стать жестким, чтобы не стать, знаете, ну, безразличным, потому что, сколько себя помню, приходится драться. Я с 14 лет работаю. В смысле, я имею в виду, я стоял за станком, как взрослый человек. Мне было 14, и я стоял за станком, причем, где конвейер. Если вы когда-нибудь работали за конвейером, кто-то работал за конвейером, вот вы меня понимаете. Это ты не можешь сделать 5, ты должен сделать 12, потому что это едет на тебя. И затем, ну, я приходил, забывая, как меня зовут домой, потому что трудно было, потому что швагра посадили, надо было кормить детей, и затянув, ну, я сам еще был ребенок, и надо было, я брал на себя ответственность, чтобы, ну, в семье были деньги, я пошел работать. И я вам скажу, ну, я помню это время, когда мне пришлось, на проспекте было комиссия такая, которая разрешала детям работать. И я пошел на эту комиссию, и там вот эти милиция сидит, эти, кто занимается, ну, подростками. И я на той комиссии, и знаете что, это не было легко, я пытаюсь вам сказать. Я шел драться, чтобы кушать было чего. Я пытаюсь вам сказать, что, ну, жизнь непростая. Вы встречали трудности, я встречал трудности. И так далее. Вы знаете, но сегодня много людей просто идут в ад. И поэтому давайте позволим Святому Духу вот эти примочки поставить к нашему сердцу и поснимать наши мозоли, чтобы мы перестали быть безразличными, чтобы жизнь не делала нас жесткими. Там, кто хочет, тот найдет. Есть такое отношение. Я же нашел. А затем, если скажешь правду, кто-то молился тебе, кто-то пришел, постучался в твою жизнь. Я им скажу, вот мне кажется, что это главная проблема нашей церкви. Вот такое отношение. Из-за того, какая жизнь сложилась. Поэтому, я не говорю, как плохо. Я сам говорю, я борюсь с этим. Я борюсь, чтобы не быть твердым. Чтобы... Потому что иногда я смотрю, да иди читай Библию. Я же читаю, иди тоже. Да, но есть столько людей, пока их не толкнешь, пока не прикоснешься. Поэтому Иисус говорит о человеке, который стоит на обочине, лежит, и священник проходит. У меня работа, мы сейчас пойдем Богу поклонимся, мы богослужение проведем. А я вам скажу, если мы не собираем вот тех, то мы не тем заняты. Писание говорит, что левит прошел, сделал то же самое. Не хочу углубляться в эту притчу, но она показывает отношение людей, которые как бы призваны были для того, чтобы делать это, но это было неважно. Почему? Знаете, я пришел к такому выводу. Одно из вещей, которым я хочу сегодня поделиться, вот это и есть моя проповедь. Знаете, нам нужно принять от Бога ценность души человеческой. Человек важен. Знаете, почему делился с вами тем, о чем... Просто честно, да даже не знаю, или проповедь даже. Вот честный разговор. Мы выросли в стране, где человек ничего не стоил. И жизнь последние года не подняла ценность человека. И знаете, мы потому и должны отличаться от этого мира. Мы должны быть не такие, как этот мир. Людям друг на друга плевать. И знаете, это корнями уходит в Советский Союз. Знаете, мы советские, мы выросли в Советском Союзе. И поэтому, знаете, мы так и смотрим на жизнь, что, человек не важен. Человек не важен. И, знаете, я пару таких фактов просто, просто вот про страну, в которой жили. Знаете, мы вспоминали сегодня Голодомор, когда людей просто, вчера читал одну статью, и в СБУ открыл архивы, и причина расстрела. Представьте себе, и там написано «украинец». Все. Это все. Это единственная причина. То есть людей убивали просто за то, что ты какой-то нации. И, даже ты не делал никакого преступления. Почему миллионы людей умерли, но не имели возможность уехать? Люди не могли уехать из своих поселков и так далее. Миллионы умерли. Потому что человек ничего не стоил. Государство давало знать людям, ты ничего не стоишь. Я даже не хочу говорить о 30-х годах там, или еще каких-то. Я служил в армии, 87-й год. Политзанятие у нас в роте. Выходит замполит. Это человек, который дает, должен дать какую-то мотивацию служить родине. Он выходит, что, солдат? Я никогда не забуду это собрание. Собрание или что это было? Это было воскресенье, и политзанятие. И он говорит, я хочу, чтобы вы знали, для советской родины вы стоите 3 копейки. Я хихикнул. Чтобы вы понимали, я в армии наглый был. Я имею в виду то, что я бомбил Советский Союз. И партию Ленина, и силу народную. Я хихикнул. Он, рядовой Касаван, чего ты смеешься? Я говорю, потому что для моего Бога я стоил жизни его сына. А вы создали систему, где человек 3 копейки стоит. Понимаете, вот это насаждалось. И знаете, он любил это говорить. Это чуть ли не каждое политзанятие. Вы знаете, что во время учений 3% просто можно списать. И он затем, и ты понимаешь, что человек выходит, и он насаждает взгляды. Ты никто, 3% можно списать. То есть даже не будет, шухера никакого. Да? То есть даже проблемы не будет, если 3 солдата из 100 умерли. То есть даже никто, если 4 уже, а что там, что-то происходит? И вот это, знаете, на политзанятие, человек, который насаждает идеологию, человек, который дает ценности, взгляды. Я ему говорил, я так рад, что я не с вами. Я другому царству принадлежу. И в моем царстве другое отношение ко мне. Бог так возлюбил меня, что дал своего сына за меня. Поэтому я не стою 3 копейки. И знаете, я вам скажу, 90-е не помогли. 90-е, знаете, люди вообще чувствовали себя незащищенными. Вспомните, не надо врать. Знаете, дьявол, это его идея, это его, знаете, взгляды. Он навязывает людям на такое отношение. Да, чтобы у тебя все было хорошо. На всех плевать. Знаете, потому люди не участвуют, потому люди, знаете, как бы так сказать, Господи, аллилуйя. Так не хочу, чтобы это выглядело как похвала. Но нам скажу, это неправильно, если кого-то бьют, вы стоите. Это неправильно, если кто-то валяется, вы не подошли и не узнали, чего валяется. Понимаете, это происходит вокруг нас прямо. Когда люди просто умирают от алкоголя, от наркотиков, люди, которые заражены ВИЧ, знаете, и в церковь Иисуса Христа, ее отличие в том, что мы не проходим мимо. Слава Господу. Поэтому, знаете, хочу поделиться с вами некоторыми мыслями именно об этом. Нам нужно забыть то, как Советский Союз жил. Понимаете, когда, ради того, чтобы всему миру показать, что коммунистическая идеология самая правильная, 80% бюджета в космос и в военщину. А люди голые ходили, голодные, кушать не было чего. А мы, чтобы доказать, знаете, мозги людей засевались. Поэтому человек не важен. Важно, чтобы мы вот эту идеологию продвинули. И поэтому мы готовы ради этой идеологии переступать через людей, убивать людей. Знаете, я помню, что с моей мамой делали. Как они, знаете, разворотили ее жизнь. Она не могла нигде устроиться, да, потому что она верующая была. Потому что поверила в Иисуса. Выгнали со школы, со аспирантуры. 2 раза судили ее. Под подложными документами уже, знаете, на другое имя устраивала, чтобы заработать на хлеб. Знаете, с высшим образованием она работала уборщицей в библиотеке университета. Они нашли ее там. Устроили суд. И, знаете, растоптать, чтобы ты и работать не могла. Им с места уборщицы изгнать. Потому что, ты тут о Христе расскажешь. И, знаете, я про то, что мы выросли в таком обществе, где человек ничто не значит. Боль человека ничего не значит. Люди легко переступают, легко сплетничают, легко обманывают, легко врут. И это не церковь во имя Иисуса. Мы призваны быть кем-то отличительным. Потому Иисус Христос говорит, что там по той же дороге проходил самарянин. И он остановился. И он, ну, вылил, ну, помазал его раны маслом, вином, помыл его, взял на своего осла. А я вам скажу, это уже время, это уже деньги. Привез его в гостиницу, заплатил все. Я вам скажу, вот это церковь Иисуса Христа. Когда мы нужды людей покрываем. Аминь. Знаете, когда мы думали про этот пост, чтобы, ну, чтобы такого хорошего сделать во время поста. Потому что, ну, Бог обращается к Израилю и говорит, пост, который вы делаете, я ненавижу ваши посты. И он говорит, вот пост, который правильный, вот пост, который я люблю. И одно из, ну, таких простых вещей, и он сказал, поделись, ну, своим хлебом, раздели свой хлеб с голодным. Знаете, мы хотим помочь людям пожилым. Поэтому каждый вечер у нас будет пожертвование, аллилуйя. Сколько соберем, мы сделаем пакеты, слава Господу. Ну, хотелось бы пригласить хотя бы 100 пожилых людей, сделать продуктовые пакеты, чтобы они имели что-то вкусненькое на праздники. Аллилуйчики. Хорошая мысль, да? Вот это настоящий пост. И мы будем это делать каждый вечер. И, ну, причем, ну, мне кажется, что даже не надо нас убалтывать, да? Просто каждый вечер будем идти, давайте возьмем что-то с собой, и мы принесем пожертвование. У нас там остался еще рис есть с того, что летом на лагерь привозили. И там, ну, еще какие-то крупы есть. Мы докупим что-то, какие-то вкусности добавим. Аллилуйя! И чтобы, ну, каждый, кто придет на этот вечер, да, мы поиграем для них, попоем рождественские песни. Они попоют, проведут хорошо время, и пусть идут домой с хорошим пакетом новогодним, рождественским. Слава Господу! Знаете, вот тогда мы начинаем, тогда мы в воле Божьей. Вот тогда мы делаем то, что Бог хочет, чтобы мы делали. И я вам скажу, но я хочу на первое место поставить проповедь Евангелия. Потому что голодные или сытые люди без Бога пойдут в ад. И церковь, которая, знаете, ну, мы должны понимать, что этот человек, лежащий на обочине, он в первую очередь символизирует грешника. Грешника без Бога, который, ну, и церковь проходит мимо. Знаете, вообще, это странно, то, что мы об этом говорим, это странно. То есть, ну, это показывает, какую работу дьявол производит в Украине, чтобы остановить церковь. Потому что, ну, церковь и должна это делать. Иисус сказал, идите по всему миру и проповедуйте. Ну, как я с ней сказать? Он сказал, ну, каждый Евангелие заканчивается великим посланничеством. Давайте, идите, ну, раскройте всем народам. Знаете, это наш призыв от Бога. Но я вам скажу, вот это и есть христианство. Если этого не делать, это не христианство, это что-то другое. Это издевенчество, да. Дар спасения получили, вот и все, я свое получил, и все. Буду ходить в церковь, чтобы Бог не разгневался. И это не про это. Я вам скажу, есть жизнь совершенно другая. Это церковь, которая благовествует. Я очень рад за каждого из вас, что вы спасены, но я вам скажу, достойно уважения христианства, в котором включено служение. Это гореть для Бога, это молиться с огнем, это славить с огнем, жертвовать с огнем. Потому что самарянин жертвовал. Аллилуйя. Христос же рассказывает, вот как можно жизнь получить. И поэтому, хочу в этом контексте еще пару мыслей сказать. Знаете, когда мы пришли к Богу, нам нужно понимать, что царство Бога – это совершенно другая идеология. Совершенно другая идеология. Знаете, у нас есть даже такая войнушка в Украине, там, и особенно в России, там, антиамериканская и так далее, но антизападная и все такое. Я вам скажу, это корнями все равно идет Советский Союз. Вспомните, в школу, где учились, да, всемирные империалисты, капиталисты и так далее. Но я вам скажу, когда гражданин Израиля или Германии, или Америки попадает в беду в какой-то торбе, в какой-то, Малайзии, какой-то Камбоджу, на уши весь мир ставят. Денег стоит, вертолеты, самолеты, спецназ вытянуть. Из этих большому стыду, мы еще живем в стране, что не дай Бог, чтобы ты попал в проблему где-то, то ради Бога только не говорите в посольствах, потому что у меня только увеличится проблема. Понимаете, мы выросли в таком, обществе, где человек ничего не значит. И, знаете, я вам скажу, это мое видение того, что происходит с миром этим. Есть страны, которые, над которыми Евангелие больше поработало. И они по-другому думают. Просто из-за этого по-другому думают. Знаете, где человек не боится жить. Где человек, для человека стоит вопрос, я куплю яхту или не куплю. Про машину, дом и пищу уже не идет речи. Давайте еще раз. Я про это, что часть мира живет вообще в другом месте. Люди думают про другое. Знаете, я помню, как моя сестра мне рассказала. Они какие-то полгода жили в Америке. Она говорит, я случайно звонила в Украину маме, случайно набрала 911. Даже не подозревала. Говорит, просто что-то гудело неправильно. Я начала опять набирать. 5 минут прошло. Кто-то звонит в дверь. Я выхожу, а дом окружен людьми в масках. Санитары, пожарники. И полицейские такие, у вас все хорошо? Да. Может, у вас дома никого нет? На вас не напали? Нет. Вы звонили 911? Я не звонила. Он говорит, вы звонили, поэтому здесь. Может, дома кто-то есть? Моргните мне, что вы в опасности. Он говорит, да никого нет. Я могу зайти? Зайдите. Все проверили. Он говорит, и они ей показали, да, вы звонили. Она объяснила, что это случайность. И они уехали. Он говорит, я вдруг впервые в жизни понимаю, что я в безопасности. Что если я позвоню, кто-то приедет. Понимаете, мы живем в стране, где никто никуда не едет. Я не про то, я сейчас не про политику, не про экономику. Я про то, что мы живем в царстве Бога, где другие мысли. Я просто как сравнение. Сегодня люди в земных царствах живут по-другому. Знаете, поэтому нам не надо, ну, нам нужно вырываться оттуда. Нужно выходить из такого состояния, где тебе трудно прийти и молиться за город. Если ты не можешь прийти молиться за город, если что скажу, ты оброс мозолями. И понятно, что жизнь такая. Давайте позволим Духу Святому снять все это, чтобы мы были мягкие для Бога. Мы в среду приходим, чтобы молиться. Это время зажигаться для Бога. Время молиться про город. Я вам скажу, это поливать маслом того упавшего на обочине. Это делать что-то для Бога. Потому что если Бог есть, то кто-то слушает молитвы. Знаете, поэтому, если ты верующий христианин, время пробудиться. Нам нужно жить отличительную жизнь от мира. Это мир все становится жестче и жестче. А мы можем становиться мягкими для Бога. Аллилуйя. Поэтому в среду я приглашаю, начните приходить на молитвы. И знаете, сейчас пост, каждый вечер. Понятно, у всех есть дела. Все заняты. И все это понятно. Я тоже занятый. Слава Господу. Я пытаюсь и денег для семьи получить. И пытаюсь служение делать. Извините, что скажу, больше, чем все вы. Почему мне это нужно, а тебе нет? Я не получаю от церкви ничего. Я здесь сейчас бесплатно. Почему я делаю то, что я делаю? Почему ты не делаешь? Я пытаюсь вам сказать, что то место, где ты находишься, я в таком же месте. Я так же само плачу счета. У меня 4 детей, уже 5. Слава Господу. У меня 5 детей. Алло. Я плачу счета, я не хожу, не побираюсь. И делаю служение, где только возможно. Я пытаюсь вам сказать, что это время, когда, знаете, Бог желает пробудить нас, аминь. Я понимаю ту же жизнь, которую вы живете. Я живу похожую жизнь. Поэтому я смотрю на это именно таким образом. Давайте гореть для Бога. Давайте делать все для дома. И давайте постараемся, чтобы дома было все хорошо. А давайте выделим сейчас неделю, возьмем свои семьи и будем приходить сюда вечером, чтобы Дух Святой с нами работал. Слава Господу. Потому что мы нуждаемся в изменении ценностей. Мы нуждаемся в том, чтобы ценность человека в нашем сердце выросла. Человек важен. Человек важен. Вот почему, когда мы приходим к Богу, знаете, одна из вещей, с которой мы встречаемся совершенно с другой системой ценностей. Он по-другому смотрит. Он по-другому смотрит. Ученики едят в субботу, колоски срывают, и фарисеи тут встали. Фарисеям не было дела до учеников. Мы не имеем права превратиться в фарисеев. Это фарисеям наплевать на людей. Фарисеям важно, чтобы служение сделали, чтобы все правила исполнили. А вы знаете, а Иисус Христос, когда пришел, он говорит, вы не понимаете, все по-другому. Эти правила были созданы для людей, а не человек был создан для правил. И поэтому, знаете, когда Иисус пришел, вот этот конфликт Иисуса Христа и фарисеев, вот он в чем был. Они не могли понять его. Они едят в субботу, нарушают субботу, а Иисус ничего им не говорит. Они приходят и говорят, как ты же учитель, а как ты, твои ученики нарушают субботу? А он говорит, ничего страшного. Алло. Пусть покушают, они голодные. И после этого он говорит, я придумал субботу. Я господин субботы. И я вам говорю, пусть так и будет. Аллилуйя. Потому что не человек для субботы, а суббота для человека. Алло. Знаете, когда приходишь к Богу, начинаешь видеть, что у него совершенно другой взгляд на жизнь. У него на первом месте человек. На первом месте человек. Смотрите, я хочу показать вам это в проповедях Иисуса Христа. Это интересно очень, но Иисус выделяет место, чтобы показать, насколько человек важен. Смотрите, к нему приходит 15 глава Луки, к нему приходят фарисеи и говорят, к его ученикам говорят, а почему Иисус Христос кушает с бандитами и проститутками? А так было. Он ходил, его приглашали в ресторан бандиты, и он приходил. Потому что часть из них уже понимает, часть из них и приходит к этому пониманию, что жизнь плохая. И часть из них злые, потому что ничего хорошего в жизни нет. И они видели жизнь в Иисусе Христе, видели свет в Нем и приглашали Его покушать вместе и поговорить. И тогда Иисус услышал этот вопрос, и Он говорит, я вам скажу почему. У одного человека было 100 овец, одна овца потерялась. Он сказал, так ей нужно, глупой, пусть сдохнет, куда залезла. Понимаете, извините, что скажу, но мы так живем, если мы не благовествуем. Пусть сдохнут. А он говорит, нет, он оставил 99, которые, да? Вот почему мы сейчас меняем крен, просто вот акценты переставляем в церкви. Давайте меньше поучимся о том, как мы благословлены во Христе, а давайте придем к тому месту, где мы приводим людей к Иисусу. И затем он говорит, нет, пастух пошел, нашел ее, слава Господу, потратил время и с радостью вернул назад, слава Богу. Он говорит, я вам еще расскажу. Одна женщина потеряла 1000 евро, и она что? Она сказала, эту 1000, да? Нет, он сказал, она весь дом перевернет вверх ногами и будет искать, пока не найдет. А что он пытается сказать? Вы важны для меня, я буду искать ее, пока не найду. Я буду искать ее, пока не найду. Хочу вам показать одно писание, где Иисус Христос учит о ценности человека. Смотрите, как Он думает. Вот как в нашем царстве думают. Но нам нужно учиться у Бога думать. Нам нужно перестать думать, как мир. Потому что давайте рассматривать свой город. Вот наш город, просто вот какой он есть. Часть людей, они думают именно, как мир думает. В смысле, они мирские. И они думают вот так. Вот моя жизнь мне интересна, все остальное мне не интересно. И теперь, когда ты пришел к Богу, я вам скажу, нам нужно начать думать, как Он думает. Смотрите, как Иисус говорит, поднимая ценность человека, говоря о том, как и в Его Царстве думают о людях. Еще подобно Царство Небесное сокровищу. Аллилуйя, скажи сокровище. Понимаете, то есть вокруг нас ходят сокровища в Божьих глазах. Знаете, это одна из мотиваций, которую я имею в жизни. Почему хребу? Чтобы вы понимали, в следующей неделе буду в Хельсинки. Это будет 35-я конференция. 35-я. Вы не представляете, что это такое. После некоторых возвращаюсь, день-два лежу пластом. Куча собраний, куча разговоров. После собрания тебя тянут с лидерами поговорить. Потом с пастором до ночи поговорить. Посоветуй это, расскажи это. И когда ты уже наконец-то засыпаешь, утром ты просыпаешься. У меня была реальная история в Луцке. Я проснулся в гостинице, и я не могу вспомнить, где я. Потому что, гостиница. Я смотрю на стены, я не помню, где я. Я пытаюсь вам сказать, что одна из мотиваций – люди ценны для Бога. Люди ценны для Бога. Потому что, когда закончишь конференцию, люди тебе пишут, чтобы вы видели, какие письма мы получаем. Люди со слезами пишут. Я 20 лет в церковь ходил, пока ты не приехал, я Бога не знал. Теперь моя семья, мой дом, мои дети уверовали, мой муж пришел к Богу и так далее и тому подобное. Люди пишут со слезами. На этой неделе с двумя людьми имел часами разговоры. Они ходили в одну церковь, где их разрушили полностью и выманили деньги и так далее. Часами консультируя, молясь, помогая людям. И я им скажу, потому что ты понимаешь, это сокровище Божье. Те женщины, мужчины, юноши, девушки, это сокровище Божье. И в Божьих глазах люди, которые на этих улицах, это сокровища. Знаете, я молился про это собрание, говорит, Господь, с чего начать пост? Знаете, я верю, что это ко мне от Бога пришло. Нам нужно изменение системы ценностей. Мы думаем, что мы просто так живем, как будто бы эти люди как мусор. Это Бог их рассматривает, как за них уже уплочено. Это Его дети. Он хочет всех своих детей забрать назад у сатаны. Слава Господу. Поэтому Иисус говорит, чему подобно Царство Небесное? Или посмотрите, вот как мы думаем на небесах, вот как в уме Божьем все происходит. Он говорит, оно похоже на сокровищницу, скрытую на поле. Прямо в этом городе, прямо на этой планете сокровище есть, аллилуйя. И в Божьих глазах это не материально. Аллилуйя. Смотрите, он говорит, которое, найдя, человек утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает то поле. Слава Господу. Вы знаете, когда смотришь на жертву Иисуса Христа, начинаешь понимать, вы знаете, что Он заплатил не только за людей. Он искупил эту планету. Он эту планету выкупил. Где-то в каком-то месте, в духе, Он принес цену, чтобы Ему отдали эту планету. Потому что Ему не планета нужна. Он новую может создать. Ему ты и я нужны. И он всю эту жизнь продолжает на земле. Я вам скажу, дьявол нацелен убивать людей. Я вам скажу, церковь должна быть против войны, должна быть против смертей. Если человек живет, даже грешник, еще имеет шанс спастись. Если он умрет, уже нет никакого шанса. Вот почему, знаете, давайте позволим Святому Духу эти дни говорить к нам, чтобы в нашем сердце вот изменилась эта ценность. Знаете, я помню, как Господь учил меня относиться хорошо к людям в церкви. Потому что, иногда мог просто, просто жестко говорить. На этой неделе молился? Нет. Все, иди неделю молись, потом придешь. Ты же не хочешь изменений. Если бы ты хотел изменений, уже молился бы. И знаете, Господь учил меня этому, начни относиться к людям, как будто бы это твои дети. Знаете, любого человека возьми, любочка, что бы он ни натворил. Одно дело, когда это кто-то чужой. Другое дело, так просто представь, это твоя дочь. Это твой сын. Я верю, что служители в церкви должны иметь вот этот фильтр, чтобы смотреть на людей, как будто бы это моя дочь. Тогда по-другому все происходит. Потому что идея помочь тогда. Тогда не идея избавиться. Потому что церковь ведут себя так, как избавиться. Вот и тут все, давай пошел отсюда, чтобы мы даже не, кто не знал, что ты ходил в нашу церковь. Людей отлучают, людям запрещают в церковь ходить, выгоняют из церквей. Везде сейчас, куда ни приеду, подходят ко мне люди, которые рассказывают страшные истории, каких выгнали из церквей баптистов, пятидесятников, адвентистов, просто запретили ходить в церковь, в собрание. Знаете, когда слушаешь, честно, когда на здоровую голову, Боже, как такое возможно вообще? Это происходит прямо вокруг нас. Я пытаюсь вам сказать, что Иисус Христос думает вот что. Я этот весь город куплю. Ради Николая, ради Светланы, ради Марии, ради и так далее, аминь, чтобы их приобрести. Смотрите, он еще одну притчу говорит, прямо одну за другой. Еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин. Он не о жемчужинах нам рассказывает. Он говорит, я хожу и ищу, кто бы пришел ко мне, потому что вы для меня жемчужины. Аллилуйя. И смотрите, что он говорит. Который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел, продал все, что имел, и купил ее. Знаете, вот почему, знаете, вот что я думаю. А стоит ли за этих людей молиться? Знаете, вот так стоит вопрос. Они стоят того, чтобы мы в среду собирались и молились. Потому что, знаете, когда в сердце они не стоят ничего, тогда зачем? А когда в твоем сердце есть Божьи ценности, я приду, буду молиться. Алло, давайте еще раз. Вот как стоит вопрос. Потому что человек, который хотел купить жемчужину, пошел, продал все, потому что он хотел ее приобрести. Что мы способны сделать, чтобы приобретать людей для Иисуса? Если мы способны через свой стыд переступить. А мне стыдно там стоять. А тогда люди для тебя ничего не стоят. Надо, знаете, трезвость приходит, когда мы правду себе говорим. И поэтому, знаете, пусть во время этого поста мы позволим Святому Духу сказать нам правду. Господь, я не хочу делать вид, что я христианин. Я не хочу делать вид, что я служу тебе. Я хочу служить тебе. И в Божьих глазах люди стоят того, чтобы за них молиться. Люди стоят того, чтобы проводить евангелизацию. Они стоят наших пожертвований. Алло! Знаете, вот то, как мы, знаете, мы вот подняли чуть-чуть градус, да, и мы начали больше давать. Слава Господу! Потому что, служение Богу, служение людям, служение этому городу стоит того. Слава Господу! Потому что, Бог рассматривает как драгоценные души, как жемчужины. Слава Господу! Слава Господу! Смотрите, как апостолы, перепрыгну, уже 17. Хочу вам еще один отрезок прочитать от Павла. Перепрыгну 3 параграфа, но смотрите, как человек, который пришел к Богу и захвачен ценностями Божьими. Смотрите, как он говорит. «Ибо если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя». Павел говорит, то есть если я в таком режиме живу, что я благовествую, то это даже не, ну, нечем хвалиться. Это прямая обязанность прямая христианина. Кто-нибудь скажите аминь. Мы говорим о нормальном, здоровом христианстве. Нормальный христианин равно благовествующий христианин. Нормальный христианин благовествует. Он это человек, который с другими мозгами. Это человек, который бросится помочь. Это человек, который, знаете, ну вот, мы говорим, даже западный мир по-другому думает, чем советские. А мы говорим здесь про небеса. Мы должны думать, как небеса. Мы говорим, как небеса. Мы думаем, как небеса. Мы живем, как небеса. Слава Господу. И Павел говорит, один перевод звучит так. Мне плохо, если я не благовествую. Русский синодальный говорит, горе мне, если не благовествую. Ибо если делаю это добровольно, то буду иметь награду. Знаете, ну, на самом деле, на небе, знаете, ну, прозреем мы на небе. И мы увидим людей, которые получат награду. А знаете, когда говорим об этом, я иногда чувствую себя так, а вообще кто-то верит, что есть небеса? Потому что, ну, если верим, что есть небеса, я вам скажу, ну, давайте там получим самое лучшее. И Павел об этом говорит в этом сексе. Он говорит, ибо если делаю это добровольно, и другой перевод говорит, если я делаю доброохотно, с радостью, аллилуйя. Я ему скажу, ну, просто прими в своем сердце решение. Ну, участвовать в том, что сейчас делает церковь. Это легко. Пусть будет, знаете, как бы так сказать, Господь. Ну, представьте, что мы хлеб раздаем. То давайте не одну точку поставим, давайте 28. Пусть в каждом, ну, стоит микрорайон, да? Пусть в каждом микрорайоне будут люди, которые приводят людей ко Христу. Почему? Мы хлеб раздаем, мы не про ерунду говорим, мы говорим про Бога, про вечную жизнь, про спасение. И Павел говорит, если делаю это добровольно, буду иметь награду. А если не добровольно, то исполняю только веренное мне служение. За что же мне тогда награда? Смотрите, перепрыгну, сделаем это короче. Ибо будучи свободен от всех, посмотрите, как Павел говорит, вот система ценностей, которая у него. Будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести. И вы знаете, ну, я думаю, что, не знаю, на посте получится или когда-нибудь, но в ближайшее время я все равно буду проповедовать о послушании. Вы знаете, мы не говорим здесь о послушании, давайте быстро. Мы говорим о послушании любви. Людей, которые ценят, что Бог для тебя сделал. Тебе же простили грехи. Тебя же разрешили пойти на небо. Тебя усыновили и благословили. И отец смотрит не только на тебя, смотрит еще на людей, которые не знают. И он просит, помоги мне. И мы говорим о послушании любви. Если любишь Бога, любишь людей, участвуй в том, что Бог делает. Оставь всякие извинения. Оставь всякие оправдания. Оставь всякие, знаете, я знаю, у вас какие-то аргументы есть. Все выбрось это. Просто участвуй в том, что Бог делает. Начни участвовать в благовествовании. Начни участвовать в этих командах, которые сейчас создаются. Пастор Сергеевич, полное послание исцеления. Мы создадим команды исцеления, которые пройдут какое-то обучение. Знаете, это какие-то вечера, не быть дома. Да, так и есть. Это часть своей жизни дать. Так и есть. Эти люди стоят того. Каждый стоит того. Ты стоил того, чтобы тебя привели ко Христу. Каждый человек стоит. Смотрите, и Павел говорит здесь, я был свободен от всех. Вы знаете, мы такая церковь, мы знаем, что мы идем на небо. И, знаете, я не поменяю богословие, не поменяю, ну, вероучение, что давайте, если не будешь благовествовать, некоторые так проповедуют, в ад пойдешь. Это неправда, на небо пойдешь. Я бы не пустил. А Бог благ, аллилуйя. Не проповедуй Евангелие, ты пойдешь на небо. Но Павел избрал для себя другую жизнь. Он говорит, я свободен от вас всех. Я знаю, что праведен. Я знаю, что спасен. Я знаю, что иду на небо. И он говорит, я добровольно себя поработил этому, чтобы благовествовать. Аллилуйя. Добровольно избрал послушание. Добровольно избрал то, чтобы делать то, что Бог желает. Дабы приобрести кого-то. И он говорит, для немощных был, перепрыгну опять. Он говорит, для евреев, там, для подзаконных был, как законный. Перепрыгну это. Для немощных был, как немощный, чтобы приобрести немощных. И для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Я пытаюсь вам сказать, что апостол Павел избрал такой путь. Вот представьте, это что-то похожее. Вот сейчас конфликт между Россией и Украиной. Представьте, с русскими встречаешься, и как будто бы ты среди них. А потом с бандеровцами встречаешься, и ты как будто бы с ними. Знаете, Павел себя переформатировал каждый раз, чтобы быть ближе к людям. Вы иудеи, я буду как вы. А вам нельзя это кушать? Хорошо, я тоже не буду. Вы тюрбан носите? Я одену тюрбан. Затем меня однажды пригласили в одну церковь, и пастор говорит, очень хочу, чтобы ты приехал. Я говорю, я приеду. Говорит, ну у меня условие есть. Я говорю, скажи, какое. Надо, чтобы ты снял галстук, снял перстень, снял часы, застегнул верхнюю. Ты сможешь это сделать? Я говорю, легко. Мне не грех, что так, что так. Это для вас грех. И он так был удивлен, говорит, я думал, что ты не согласишься. Я говорю, почему? Я дома не буду так ходить, я тебя предупреждаю. Но когда к вам приеду, вы хотите, чтобы я так выглядел, я так буду. Ради Бога, я буду. Почему? Эти люди драгоценные. Эти люди драгоценные. Тоже у меня было, то же самое в Америке было. На одной из моих конференций пришел лютеранский пастор. Я говорю, у меня есть твои кассеты, я слушаю, мне там его друг один был на моей конференции. И он говорит, приедь ко мне в церковь. Я говорю, хорошо, я приеду. И мы вместо выходного поехали к нему, несколько часов на машине. Он мне говорит, у нас условия есть. Я говорю, хорошо, скажи, какое. Будет литургия, я там буду все. Он говорит, нас можно молиться только где Иисус. Я говорю, а где у вас Иисус? Он говорит, у нас Иисус вот там справа, у них стоит столик, там причастие. Я не верю, что это физическое присутствие Иисуса Христа. Я говорю, ты можешь, когда ты будешь молиться, чтобы ты поворачивался туда? Я говорю, слушай, у меня Иисус везде. У меня и там Иисус, и там. Поэтому, если я туда буду молиться, мой Иисус там тоже. Поэтому мне не проблема. Я буду молиться, как вы хотите. Почему? Потому что эти люди драгоценные. Алло. Они драгоценные. И знаете, я говорю о Павле, который, представляете, он не становился в позицию. А я знаю правду, Иисус везде. Поэтому я приду тут. Тогда ты туда не придешь. А знаете, когда ты любишь людей, любишь Бога, у тебя другое сердце, другое отношение. И Павел говорит, я для всех стал всем. Для чего? Чтобы приобрести кого-то для Иисуса. А какую цену ты платишь? Знаете, мы даже не говорим, я даже не хочу возвращаться, какую цену платило предыдущее поколение, чтобы мы здесь служили Богу. Люди в тюрьмах сидели, их расстреливали, насиловали, забирали детей. Ужасы, которые пережила церковь в Советском Союзе, это было страшно. Мы же не про такую цену говорим, а выделить время. Я вот про что. Мы не имеем права такими стать черствыми, что люди для нас уже, мы безразличны. Мы понимаем, что ад есть, что есть небеса, что есть спасение, это Иисус Христос. Поэтому это время сделать свое сердце мягким, чтобы приобретать людей для Иисуса. Я закончу с Павлом еще несколько стихов. Смотрите, Павел говорит... Сие же делаю для Евангелия. Аллилуйя. Он говорит, почему я такой? Я себя переделываю. Я себя переступаю. Для чего? Для Евангелия. Слава Господу. Смотрите, он говорит дальше. Чтобы быть соучастником Его. Представляете, я когда сегодня перечитывал сегодня этот стих, я вдруг, с такой стороны увидел. Это такая честь. Бог сделал Евангелие, Христос умер, воскрес, завершил все искупление, а мы можем стать частью этого из-за того, что мы просто рассказываем про это. Мы не были на кресте, мы не платили цену за людей. И Павел говорит, смотрите, еще раз прочитаю. Это же делают для Евангелия, чтобы быть соучастником его. И далее Павел говорит, смотрите. Вот вызов, который перед нашей церковью. Я сейчас не говорю это никому, кто смотрит нас в интернете. Я говорю про нашу Черновицкую церковь. Перед нами вот какой вызов. Павел говорит, смотрите что. Не знаете ли, что бегущие на ресталище... Вот это продолжается текст. Он не начал новую тему. Он продолжает о том, что я себя переделываю. Я тружусь над собой. И если у меня есть стыд какой-то, я его убью, этот стыд. Почему? Эти люди драгоценные. Если у меня какой-то страх есть, я убью этот страх в себе. Почему? Эти люди драгоценные, я выйду, чтобы проповедовать Евангелие. Если у меня какое-то жмотство есть, я убью это жмотство. Я готов заплатить какую-то цену внутри изменений, чтобы ради Евангелия стать частью Евангелия. Смотрите, он говорит так. Не знаете ли, что бегущие на ресталище бегут все? Я прочитаю в современном переводе. Не знаете ли, что те, кто участвует в чемпионате мира, все участвуют? Любой человек, захотеть, ты можешь участвовать. Смотрите дальше, что он говорит. Но один получает награду, чемпионом станет один. Так бегите, чтобы стать чемпионами, говорит Павел. Знаете, у меня такой простой вопрос. Вот наш вызов. Себя спроси, я бегу для Бога? Или я друшляю для Бога? Или я сплю для Бога? Что я делаю для Бога? И Павел говорит, я принял такой вызов, я буду бежать для Бога в пожертвованиях, в благовестии, в молитвах, в восхвалении, аллилуйя. Мне не надо прокачивать, я прокачаю кого угодно, аллилуйя. Мне не надо заставлять, мне не надо говорить, рассказывать, я буду, я в воскресенье в собрании, аллилуйя. Я вам скажу, вы просто пришли в собрание, вы уже Евангелие поддерживаете. Потому что некоторые просто в собрание не ходят. Ты участвуешь в Божьих вещах, все, ну, ты продвигаешь царство. И Павел говорит, много людей выходят на беговую дорожку, чтобы стать чемпионами, становится один. И дальше он говорит, смотрите что. Так бегите, чтобы стать чемпионами. И он говорит, все подвижники воздерживаются от всего. Есть цена, чтобы стать чемпионом. Алло. Можно просто никем прожить всю жизнь. А он говорит, а те, кто чего-то достигают с Богом, он говорит, те, кто становятся чемпионами, они чего-то себя лишают. Знаете, ну это пост перед нами, да? Ну это чего-то лишит себя. Теперь я вам дам подсказку. Не надо оставлять семью, всю семью с собой. Пусть дети будут с нами. Давайте вместе поклонимся Богу, молимся о нашем городе, послушаем Слово Божье. Аллилуйя! Ничего страшного, если они пошумят. То есть, ну, проведи наоборот время с семьей в Божьем присутствии. Аллилуйя. Павел говорит, все подвижники или все те, кто принимает вызов и хотят быть чемпионами, они воздерживаются от всего. Те для получения венца тленного, а мы нетленного. И потому я бегу. Слава Господу. Павел говорит, люди делают это, чтобы получить лавровый венец, говорит другой перевод. Просто, знаете, ну, участвовать в Олимпиаде и получить лавровый венец. Он говорит, просто ради чего-то земного. Он говорит, мы не ради земного. Понимаете, Павел говорит, у нас вообще другие ценности. И, ну, если они делают это просто для какой-то славы человеческой, мы души людей возьмем на небо. И Павел говорит, вот мое решение. И потому я бегу не так, как на неверные. Бьюсь не так, чтобы только бить воздух. Аминь. Павел говорит, я фактически, ну, вот что он говорит. Я не делаю вид, я христианин. Что я пытаюсь сказать? Апостол Павел говорит, я не делаю вид, что я христианин. Кто-то идет и говорит, я молитвенник, я в церковь хожу. Он говорит, я бью так, чтобы попадать. Аллилуйя. Поэтому скажу, мы призваны прожить значимую жизнь. Давайте напомним вот пару мыслей, о которых мы говорили. Я искренне, просто вот мои, это мои переживания, мои вот размышления. Мне кажется, что церковь нашего поколения в Украине это люди, которые пережили очень много стресса, потому стали жесткими. И где-то, чтобы защитить себя, потому что опять смотришь новости и думаешь, о Боже. И ты не можешь каждый день мерить давление, знаете, и узнавать что-то в новостях. И мы начинаем защищаться, наращивая так званые мозоли. Но я вам скажу, если где-то нам не нужны мозоли, это в планах Божьих. Мы должны быть мягкими для Бога. Давайте позволим Святому Духу вот этот пофигизм духовный забрать от нас. Когда нам все так, потому что нам не все равно. На эти души людей, которые вокруг нас, они ценны. И вопрос очень простой. Что мы готовы сделать, чтобы приводить людей ко Христу? Мы готовы попрощаться с страхами? Да. Мы готовы попрощаться со стыдом? Да. Если он есть. Ну, мне непонятен уже давно стыд Царства Божьего, что стыдного человеку дать кусок хлеба, когда он голодный. Мы готовы заплатить какую-то цену, быть на молитвенных собраниях? Должны стать готовы. Мы готовы выйти, создать команды, чтобы благовествовать? Должны стать готовы. Во имя Иисуса Христа. Делай это все для Евангелия. Слава Господу!